Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет.
Всем привет! Мы продолжаем вместе читать, вместе вникать в Библию, чудесную книгу, которую мы любим на самом деле. Нам нравится узнать что-то о нашем Боге, как Он жил, как Он учил. И это меняет нас. И сегодня у нас Евангелие от Марка. Вы все проходили. Кто вообще читал Евангелие от Марка? Или так, кто не читал Евангелие от Марка? Кому стыдно поднять, ладно. Прочтите втихаря. Евангелие от Марка, да, оно самое короткое. И мне кажется, что Марк был наш современник, он тоже не любил много писать, и поэтому он сделал короткое Евангелие. У меня было две версии проповеди. Я был в Барене, и простите, я все-таки выбрал большой вариант, длинный. Вот проповедники, они все накосячат. Марк напишет чуть-чуть, они говорят много. И так с каждым отрывком. Поэтому пристегните ремни, усаживайтесь поудобнее. Мы начнем. Вы знаете, что такое синоптическое Евангелие или синоптические проблемы? Виктор об этом говорил. Если не знаете, я даже не знаю, может, не стоит. Как это у нас в церкви за любой кипиш, кроме богословия, я так понимаю. Синоптическое Евангелие – это от слова тоже греческого «симнопсис», скорее всего, «смотреть вместе». То есть у них общий взгляд. Они три Евангелия написаны о тех же событиях, почти считают, если вы читаете первый раз, вам кажется, это повторение одного и того же, и ничего там нету особо разницы. Проблема с чем связана, я думаю, вы полюбите богословие, будете читать определенные книги, эту проблему поднимут, и чтобы вы знали, хотя я уверен, что Виктор об этом говорил, потому что мы читали Евангелие от Марка, боюсь, что вы не запомнили. Или не говорил? Мне кажется, говорил, упоминал. Вот, что люди, ученые, библеисты, разбирав, они говорят, знаете, есть... Марк, наверное, написал первый, и все с него списали. Это первый вариант. Почему? Потому что все эволюционирует. А другие говорят, что вообще был отдельный источник, его назвали Q по-немецки, Quelle источник, и эти три евангелиста пришли, от него списали все. И вот у них такое получилось. И они этим хотят оправдать вот этот вот синоптический вопрос, когда вот три Евангелия похоже рассказывают истории, но они на самом деле разные. И аргументы слабенькие по простой причине. Можно проэкспериментировать. Ну ладно, я лучше расскажу. Четыре Евангелия. Два из них написали апостолы, два из них написали со слова апостол. Зачем, например, Матфею, который был свидетелем жизни Иисуса Христа, обращаться к левому источнику и писать по нему Евангелие? Он сам все знал и видел. То есть это глупо. То же самое другому человеку. Как бы тому это все, если будете читать о таких вещах, там, источник Q, вы имеете в виду. Вот. И ходите на наши коллоквиумы о богословии, мы до этого дойдем. Меч у меня. Оттуда, да? Автор Иоанн Марк, да? Иоанн, два имени у него было, ну, нам он знаком как Марк. Он был знаком с Петром, Павлом, в доме его мамы, наверное, она была богатым человеком, вероятнее всего, собирались первые христиане, и, скорее всего, последняя Пасха была в доме его мамы. Он автор Евангелия, мы знаем, что он не был апостолом, вот. Но ранняя традиция, например, тот же Папий пишет, епископ Ираппорский, около 140 года, что Марк, став истолкователем Петра, точно записал все, что он вспомнил. И там дальше еще цитата, ну, достаточно вот этого. 140 год. Уже тогда церковь признавала, что Евангелие написал Марк и со слов Петра. То есть все было понятно. Есть также и внутреннее свидетельство того, что это Евангелие написал Марк. Виктор их тоже упоминал, может, кто-то помнит. «За Иисусом пошел лишь один молодой человек, завернувшись покрывало на голое тело. Когда его схватили, он вырвался и убежал голый, и оставил покрывало в руках стражников». Это записано только в Евангелии от Марка. Никто это не упоминает. Прошла Пасха, все идут. Если Пасха была в доме его мамы, то Марк спал, услышал, там написано «Воспев», они пошли на гору Елеонскую, может быть, песня или шум. Он пошел следом тихаря, там хапун, ОМОНовцы, и его споймали, и он говорит простую вещь, да, что он спасся бегством, но голышом. Как бы друзья снялись бы или о ком-то писать, но он так тихо намекает на себя. Точно так, как Матфей, например, в своем Евангелии, везде он левий, но в Евангелии от Матфея Матфей – сборщик подати, то есть он о себе говорит, что все поняли. Как бы я пишу, я знаю, мне не стыдно. Мне стыдно, но уже не стыдно. Да, я был таким, но это я. Обо мне идет речь. Это внутреннее свидетельство того, что автор и является Марк. Итак, почему так тема называлась? Да? Вы знаете, что такое не кто такой, а что такое оксюморон? Или там есть и второе звучание этого же слова. Рэпер, да? Вот. Это контрастное соединение слов. Ну, мы, например, знаем, дело ясно, что дело темное. Да, мы говорим, да? Вот наша тема или тема всего Евангелия от Марка – это Иисус, царь, слуга. Он царь или он слуга? Вы разберитесь. Но Мессия представлен в Библии как царь-слуга. И его ученики, его фанаты, они не могли это понять. И мы об этом поговорим сегодня. У нас три задачи. Сделать обзор Евангелия от Марка, поговорить о волшебной концовке Евангелия от Марка и поговорить о теме, которая у нас есть. Итак, Евангелие от Марка, 16 глав, самое короткое из Евангелий. Особенность Евангелия – очень много действий. Если вы внимательно слушали и читали вместе с Виктором, скажите, какое слово паразит у Евангелия от Марка? Повторяется, тотчас, да. Евангелист Марк употребляет 40 раз это слово в своем коротком Евангелии, во всем Новом Завете он употребляется 58 раз. Шутник такой. Тотчас. Почему? Потому что события сменяются, сменяется динамика, он всегда бежит прямо обо всем. Итак, Евангелие можно разбить на... Вот, тема, да? Можно разбить на три части, можно разбить на две части. Говорят иногда, вот по восьмой главе прямо ровненько можно разделить. И если первая часть говорит нам, кто такой Иисус, да, то есть, что конкретно оно нам говорит, кто такой Иисус. Марк начинает очень просто, он просто говорит 1:1. Так, начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Это единственное личное его заявление. А дальше он просто как бы со стороны рассказывает, как жил Иисус, что делал, чему учил. И он говорит, сделайте вывод, посмотрите, это простой человек. Может он так делать, может ли так учить, все, что с ним происходило. Он как бы говорит, вы сами вольны решить, кто это. И вот первые по восьмую главы они говорят об этом. Он, заметьте, убирает родословную, у него нет родословной Иисуса Христа. Он начинает с представления нам Иоанна Крестителя, который пришел приготовить людей к приходу их царя. Он готовит людей к встрече с их царем. Он крестит Иисуса. Там же он получает от Бога Отца заверение, что вот это есть мой возлюбленный сын, его слушайте. И дальше Марк говорит, о чем проповедовал Иисус Христос. В большинстве тем, или самая большая тема, который, в принципе, он возвращается, это приблизилось Царство Божие. Есть царь, его царство рядом, и Марк потом дает нам серию историй вот в этом отрывке глав, которые нам демонстрируют, показывают силу Иисуса Христа. Конкретно ему подчиняются болезни, ему подчиняются природные явления, ему подчиняются демоны, то есть весь духовный мир, только грешный человек ему не подчиняется. Христос беседует с ними, Христос ждет их ответа. Более того, Иисус делает одну вещь, Марк это записывает, которую для еврейского народа может делать только один Бог. Что он делает? Прощает грехи. Да. Когда он это сделал, люди просто в шоке. Подождите, что ты на себя берешь уже? Ты кто вообще? И его действия производят разную реакцию. Одни люди идут за ним, становятся учениками, другие полностью отвергают. Особенно зверствовали, если вы помните, религиозные лидеры, называя его силу дьявольской. Да? И он очень легко объясняет, вы о чем говорите? Если царство разделилось себе, если я силой дьявола изгоняю дьявола, то там какой-то неразбериха, там бунт. Это нереально, это не работает, это нелогично вообще. И к концу 8 главы Марк подводит нас к тому, что у людей была неопределенность относительно того, кто на самом деле Иисус. Даже у учеников, у его близких учеников. Это подводит нас к второму разделу. И все начинается с ключевой беседы. Беседа, которая актуальна по сей день, на которую застрял внимание в прошлый раз Сергей. Вопрос он задает им, на который должен ответить каждый человек. Кто такой Иисус Христос? Кто я? Кто для вас я, он говорит. За кого меня считают люди? И потом он спрашивает, за кого вы почитаете меня? И Петр отвечает ему, помните, что он ответил? Ты Мессия, Да? Вот здесь я попрошу остановиться. Вот вы знаете, что такое отдых вообще? Вы были в отдыхе, в отпуске, да? Вот что такое отдых? Это лодочная прогулка, это рыбалка, это пешие прогулки, это поход с палаткой. Кому что нравится, кстати? Как бы, кто отдыхает как? От начала до конца. Или смотрите, или это пляж, это, например, там достопримечательности, это шопинг, это ночная жизнь, там всякая клубятня. Так что такое отдых? Почему я задаю вопрос? Потому что каждый из вас, когда говорится речь об отдыхе, представляет свой. Вот тут уже намечается поход в ноябре с ночевкой в трущобы, в болото, не знаю, куда там. То есть, как бы, вот это отдых, да? Другой бы с книгой в руках, на пляже, попивая холодный коктейль. И вот когда Петр говорит «Мессия», кто это? Да, о чем идет? Вот, что в понятии Петра «Мессия»? Кто это? Это обещан от Бога царь, который будет править всем миром, вот, считает Петр. Это правильно. Но как бы у него представление, ну а мы твои кореша, будем рядом на подхвате, нас ждут уважение, слава, престиж. И пока царь не начал назначать кабинет министров, там даже двое из учеников дерзнули напроситься, кто из них будет больше, кто будет меньше, попросить себе, даже маму подключили, мы поговорим об этом. Но для Иисуса быть мессией – это быть смиренным слугой, который пострадает и умрет за грехи людей. За их грехи или вместо них он умрет. Быть с Мессией – это взять крест, это купить билет в один конец. Ты выбрал это, обратной дороги нет, это страдание, может быть, даже смерть. Это непросто. И Христос с учениками говорит об этом до Иерусалима 3 раза. Вот когда они его исповедовали Мессией, он говорит, я хочу, вот с 8 по 10 стих Иисус объясняет свое понимание Мессии. Я вам объясню, какой будет Мессия. Вот вы смотрите односторонне, вот как на отпуск, каждый себе представляет. Вы читаете Мессии в Ветхом Завете, и у вас одно представление. Он освободит весь мир, мы будем с ним, будем над всеми властвовать, будет все хорошо. Он говорит, ну вы другую часть не читаете, вы другое пропускаете, что он будет страдать, что он умрет, что его отвергнут все. Итог его разговора – это Марка 10:45. «Ведь Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить другим, отдать свою жизнь, как выкуп за многих». Еще есть во второй части яркая история. Иисус с учениками поднимается на гору, мы называем праздник преображения, да, он берет с собой Петра, Якова и Иоанна, да, это узкий круг, такие 3 друга, 3 кореша, мы с ними еще столкнемся, и там что-то невообразимое происходит. Христос преображается, мы так называем, мы взяли это слово, да, то есть он начал светиться, облако их объяло, он светится от славы, он светится от света, являются Моисей, Илья, персонажи, очень такие весомые Ветхого Завета, идет беседа, и снова Бог Отец этим людям говорит, это Сын мой возлюбленный, его слушайте. И до рези в глазах евреям это должно было напомнить о том, как слава Божия в Ветхом Завете была в храме. И все, что связано с этим. Там и вот здесь эпизод. Насколько они это поняли, вряд ли. Помните, Петра реплика такая странная, давайте сделаем 3 шалаша, здесь будем жить. Как бы, и там описание такое, потому что он не знал, что сказать. Но на самом деле это событие показывает, что сам Иисус – это возлюбленный Божий Сын, это физическое воплощение Божьей славы здесь на земле. Он станет царем, умерев за грехи людей. И с 10 по 16 главу им рассказ о том, как он и стал царем. Это въезд его в Иерусалим, это царственное шествие. Вот, когда он пришел, он наводит порядок в храме, помните, он подрывает там левый бизнес первосвященников, он вступает с ними в спор, он отвечает на все их коварные, трудные вопросы, богословские, которые они не могли сами ответить. Тут же задает им вопросы, на которые они не могут ответить, но он ответил на них. Затем он беседует с учениками, и он предупреждает их, что Иерусалим будет разрушен в течение 1 поколения. Проходя к заключению, Марк рассказывает о последней Пасхе Иисуса. Помните, Пасха им напоминала освобождение из Египта. Было много символов этой Пасхи, и речь шла о том, что через смерть пасхального агнца, которую они все приготовляли, он напоминал им, что он умер вместо них. Иисус, используя символы на эту Пасху, дает ей новое значение. Он как бы переопределяет. Мы сегодня знаем это как Евхаристия, хлеб преломления. Вот. Но там он говорит о том, что Иисус, Мессия, слуга, умрет на Пасху, освободит людей от их грехов. Он спасет их от их грехов. И тут же история у Марка мчится к аресту, допросу и распятию. И в этот раз, когда его распяли на кресте, на горе, вместо облака и света тьма, вместо слова Отца вопль Иисуса Христа, и картина совсем другая. И здесь есть исповедание первого человека, который уверовал в Иисуса после его смерти. Помните, это был римский сотник. Посмотрев на все, что происходит, он говорит, что истинно этот человек был Сын Божий. Вот этот вот Иисус из Назарета и есть Сын Божий. После смерти Иисуса хоронят, и в третий день две женщины находят, что пещера открыта. Ангел, который встречается им, объясняет, что Иисус жив. И это радостная новость. Идите, расскажите ученикам и ждите его в Галилее. Но, к сожалению, они были настолько сильно напуганы, что никому не рассказали. И вот беглый обзор Евангелия от Марка, и концовка на этом Евангелие от Марка заканчивается. Это 16 глава по 8 стих. Я не выводил здесь стихи. Если вы читали внимательно, Евангелие от Марка не заканчивается 8 стихом. Каким он заканчивается стихом? Сколько там, да, всех стихов, помните, да? Их намного больше, но сегодня в всех современных библиях у вас будет написано, что вот этих стихов не было в оригинальном тексте. Они добавлены позже. И я хотел уделить этому время и поговорить. Подождите, кто добавил? Почему добавил? А можно ли тогда вообще верить в Библию? Тут добавили, тут убрали, а кто-то их написал? А о чем они написаны? Марк, как все остальные евангелисты, заканчивает свою историю грандиозным событием. Каким все заканчивают событием? Воскресение Иисуса Христа. Матфей, Лука и Иоанн описывают немного событий после воскресения, но самым ярким, таким монументальным событием – это воскресение Христа. И 16 глава Марка с 1 по 5 стих свидетельствует, что гробница пуста. 5-7 – свидетельство ангелов, что он жив. И 8 стих – свидетельство очевидцев, женщин, что там никого нету. Все, этим все и заканчивалось. Женщины вышли и побежали от гробницы, испуганные и изумленные написано. То есть они, хотя никому ничего не сказали, но вот это их реакция, это конец истории у Марка. Страх, удивление, бегство. Точка. И как бы действительно, ты читаешь, и кажется, что-то не хватает тебе. Что-нибудь такое, сегодня бы сказали, позитивного, на какой-нибудь хорошей ноте. Вот, а какая-то хорошая нота. И сегодня многие ученые говорят, что вот концовка Марка не принадлежит его перу. Но все Библии, которые мы с вами имеем, это переводы. Да, переводы с копий, которые есть. Их много. Мы поговорим. Все эти переводы уходят ко времени Оригена 185-254 год. То есть это очень ранние копии на самом деле. Если Иоанн, Евангелие Иоанна написано в 90-м, то уже за сотню там было много копий. И наш текст – это тоже перевод. Он сделан с очень хороших источников. Они на самом деле тщательно изучены на протяжении всех столетий разными библеистами, учеными. Я бы сказал, что наша Библия или перевод самой точной копии. Помните, до Гутенберга не печатали, да? Были папирусы, там от руки все печатали, и было много изобилий. Например, из уважения к Библии, уникальности, ценности было сделано, внимание, 25 тысяч копий. 25 тысяч копий Библии есть. На греческом и других древних языках. Вот такое изобилие, сохраняемое Святым Духом через верующих, позволяет практически реконструировать оригиналы книги с полной точностью. Вот в древней литературе нет вообще произведений или аналогов, которые посоревновались без Библии в таких копиях переводов. Я сейчас поясню. Например, есть около 5600 рукописей, которые содержат весь или же часть Нового Завета, датируемый II веком. 5600 копий. Это очень рано. Есть такой папирус 53. Ты-дин. Это вот часть, например, этот маленький, это вообще чуть ли не со второго века, после 100. Почему? Потому что до второго века очень сильно сжигали, притесняли, убивали, да, и в основном много сохранилось после второго века. Вот этот папирус 53 содержит часть Иоанна, вот этот маленький, он датируется 100-150 годом. Есть папирус Бодемера, у него есть Евангелие от Луки Иоанна, 175-225 год. Есть папирус Честер-Бетти, 200 год. Вот то время, когда гнали христиан. Немного сейчас будет лекции, поэтому вы потерпите. В IV веке гонение заканчивается, начинается вот интенсивное распространение Нового Завета. И появились такие кодексы. Кодекс – это книга. Это те же папирусы, только в виде книг. Не в скрутках, а собраны. Вот. Например, Ватиканский кодекс, 325 год. Не полный Ветхий Завет и Новый Завет. Очень древняя рукопись. Оба заканчивают Марка на 8 стихе. Не на 20-м, там, 19-м. Существует, например, 8000 экземпляров Вульгаты Иеронима. Это перевод на латынь. 382-405 год. Вот долгое время эта Вульгата была как бы официальным переводом римокатоликов. Есть 350 с лишним копий Сирийской Библии, датируемой 200-м годом. 350. Почему? Что за Сирийская Библия? Это диалект арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос. Это примерно на территории Ирака, Сирии, Турции находились. Есть 350 манускриптов 200-х годов. И сравнивайте рукописи, они всегда говорят одно и то же. Есть такие люди, их называют ранние отцы. Долгая тема, почему они отцы. Ну, почему ранние? До Никейского собора, 325 год. Они вели переписку, писали свои труды, вели переписку, и в их переписке есть 32 тысячи цитат Библии. 32 тысячи. То есть по этим цитатам можно Новый Завет составить и ветки, и всю Библию просто. Потому что 19 тысяч цитат из них только на Новый Завет относятся. Что, в принципе, и делают. Это все сверяли. Потом каждую цитату каждого периода сверяли. Все это дает многочисленные доказательства, что первоначальный текст сохранен, защищен практически в том виде, в котором он был. Например, после вот наших 25 тысяч, для сравнения, чтобы вы понимали, есть такое произведение «Илиада Гомера». Знаете такое, не знаете? Я не знал. Ну, как слышал, но я не вникал. На самом деле, речь о Трое и войне в Трое. Когда писали ее? 8 век до Рождества Христова. Сохранилось 643 рукописи, копии. И самая ранняя копия – это 13 век нашего времени. То есть 20 веков прошло, а что между ними, ребята? И вот на этих копиях мы строим вот эту вот историю и принимаем ее. Здесь между нами в Библии есть максимум 100 лет. Это с 1 века до 2. 25 тысяч копий разных. Например, есть такая книга, на английском она, я не переводил. Цезар Геллик Варс, что-то такое. Есть 10 манускриптов. Самый старый, 1000 лет после оригинала написан. Вот когда произошло и потом что случилось. Например, наш Геродот, он написал историю персидских царей 5 век до нашей эры. 8 рукописей и самое раннее 13 столетий после оригинала. Но все верят. Все учат по Геродоту эти войны. Был такой же Тацит, Пелопоннесские войны. 8 рукописей, самое раннее 13 столетий. То есть посмотрите на Библию. У нас есть столько точных последовательных копий, что позволяет нам без колебаний сказать, что у нас воссоздан оригинал с вероятностью больше, чем 99,9%. Существуют вариации в древних рукописях, потому что они были написаны от руки. И была разная практика. Например, были более тщательные люди. Один из примеров, как переписывали рукописи. Человек переписал одну рукопись, он шел, принимал ванную. То есть он мылся, потому что то, что он делал, святое. Он за это время отдыхал, возвращался назад и делал. Но не все тщательно относились. А ошибки есть следующего характера. Например, люди пытались растолковать какое-то слово и писали на полях. Что это значит, как они понимали. И вот эти рукописи доходят до нас, и люди решают, что и как, что должно быть, что не должно быть. Но хорошая новость в том, что все эти рукописи были сверены, проверены, люди знают, где они находятся, в каких, какой-то период, к кому это относится и не относится. И сегодня в ваших Библиях у вас все наиболее вероятные будут в тексте, а варианты у вас звездочки обозначены. Это значит, что есть разночтение, есть и такие рукописи. То есть, возвращаясь к Марку, я хотел бы вам сказать, не бойтесь, да, читать нашу Божью книгу, Библию. По сути, мы говорим о концовке Марка, да, и по сути Марк доказал то, что он ставил в начале. Вначале он говорит, я расскажу вам Евангелие Сына Божия Иисуса Христа, и он рассказал его и закончил воскресением. И когда мы говорим, что у нас есть еще список от 9 до 20 стихов, они были включены в некоторые переводы, кстати, для информации, уже с 4 века. Они были, попадаются в некоторых копиях перевода. Вот. Но это не было частью оригинала. Смотрите, чтобы вы понимали, стих 9 является кратким описанием Луки 8 главы 1-3 стих. Стих 10 является заимствован у Иоанна 20 главы 18 стих. Стих 12 взят в Луки 24 главе. Стих 13 взят в Луки 25 главе. Стих 14 взят от Луки 24 главе. Это истории, которые описывают, а он просто одним стихом записывает. Стих 15 вот взят от Матфея 28 глава 19 стих и Деяния 1:8. И стих 16 Иоанна 20 глава. И стих 17 и 18 своего рода являются сочетанием некоторых обещаний чудесной силы, которые Бог давал ученикам в Матфея 10 главе, Марка 6, Луки 10 главе. Ну, вот такая солянка на самом деле. То есть даже эти стихи взяты с историй библейских, которые есть, и вкраплены вот в последние стихи. Поэтому относитесь это как просто повествовательной информации, истории. Вот. Но почему Марк заканчивает там, где он заканчивает, есть еще внутреннее свидетельство. Давайте пробежимся, потерпите, пожалуйста. Я буду читать, вы следите, и вы узнаете, что у Марка есть еще одно слово «паразит». Мы его выучим. Первая глава, 16 стих. «Когда они пришли в Капернаум, Иисус в первую же субботу вошел в синагогу и учил там. Люди изумлялись его учению, потому что он учил их, как имеющий власть, а не как учитель закона». 25 стих той же главы. «Иисус изгоняет демонов. Нечистый дух, сотряс человека, с громким криком вышел из него». Люди в изумлении говорили друг другу, что это новое учение, да еще с такой властью. Вторая глава. Иисус исцеляет больного, которого принесли, помните, четверо друзей. Он говорит, говорю тебе, встань, возьми циновку, иди домой. Больной тут же на глазах всех встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех людей. Четвертая глава. Иисус с учениками, помните, во время шторма. Он идет к ним, и дальше он говорит, что вы испугались. Пятая глава. Иисус изгоняет легион демонов. Свиней, приходят люди, начинают с ними общаться. Подойдя к Иисусу, они увидели, что бывший одержимый, в котором был легион демонов, сидит одетый в здравом уме, и они испугались. То есть мы видим страх, трепет, изумление. Любое учение, действие Христа, Марк записывает реакцию людей. Пятая глава. Исцеление женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. Конец пятой главы. Воскресение дочери начальника синагоги. Взяв ее за руку, Иисус сказал, «Талита кум», что значит «девочка, говорю тебе, встань». Девочка сразу встала, начала ходить. Ей было лет 12. Все были сильно удивлены. Шестая глава. Иисус идет по морю к ученикам. Я уже эту историю рассказывал, значит, там другая была история. Написано было «поражены». Девятая глава. Преображение Иисуса Христа. И Петр, увидев это, помните, говорит, сам не знал, что сказать, потому что был сильно испуган. Дальше в этой же главе они спускаются к горы, 15 стих, идут к людям, а в это время ученики спорят с саддукеями, если не ошибаюсь. Но когда все увидели Иисуса, они пришли в крайнее изумление и побежали ему навстречу, чтобы приветствовать его. В этой же главе, в 9, он разговаривает в 32 стихе, он говорит им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, которые убьют его, но через 3 дня он воскреснет». Они не поняли, что он имел в виду, а спросить боялись. 10 глава. Ученики были поражены такими словами, но Иисус снова повторил им. Они шли в Иерусалим, Иисус шел впереди встревоженных учеников, а за ним следовал испуганный народ. 11 глава. Услышав это, первосвященники, учителя закона стали искать способ, как им убить Иисуса. Они боялись его. 12 глава. Он говорит известные слова. «Отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу». Они были поражены его ответом. И 15 глава. Это беседа с Пилатом. Пилат говорит, «Ты собираешься отвечать? Видишь, как много обвинителей против тебя?» Но Иисус по-прежнему ничего не отвечает ему, и это очень удивило Пилата. И затем приходит 16 глава, где женщины приходят к могиле. Да, увидев все, они ужаснулись. То есть в 10 из из этих отрывков, которые мы прочли, используется одно и то же слово – страх, фобио. А в пяти – это родственный глагол, и остальных – это синонимы. То есть Марк строит свое повествование логично, у него есть свой почерк. Христос говорит, они удивляются. Христос делает, они изумляются или пугаются. И это повторяется, повторяется, повторяется. И он заканчивает на 8 стихе 16 главы точно так же. Они увидели воскресение и снова испугались, изумились, они в страхе, в трепете. Вот его стиль, тут все нормально, так и должно быть. Вот мы сделали обзор, мы разобрали концовку, я надеюсь, вы веру не потеряли. Терпение только, наверное, потеряли. Но я хотел бы вернуться к теме. У нас тема 10.45, мы говорили, вы разбирали на малых группах, я надеюсь, что вы разбирали. 10.45 – это как бы такой итог, это сумма всего того, что говорил Иисус, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и умереть, и отдать душу свою за многих. Но эти слова – это ответная реакция на определенное поведение или вопрос учеников. А вопрос был интересный. Подошли к нему два брата, самые шустрые, пробивные, Иаков и Иоанн, и они несколько раз атакуют Иисуса Христа с одним и тем же вопросом. Есть дело. Давай в твоем царстве я буду по правую и по левую руку. Давай в твоей славе. Матфей в 19 главе добавляет, что мама присоединилась к ним. И, возможно, они так по чуть-чуть, по очереди, то мама закидывала эти вопросы, то они или они все вместе подходили. И вот Христос видит эти запросы, Христос видит реакцию учеников, и Он подводит и объясняет им вообще суть жизни христианской, если можно так сказать. Помните, друзья, я хотел бы вспомнить, кто они были. Это очень важно. Это были простые люди. Они были простые рыбаки. Практически самая низкая социальная ступень. Они просто трудились и пахали. Что происходит? Приходит интересный учитель, зовет их к себе, они становятся учениками учителя. Позже они начинают понимать, что их учитель – это обещанный царь. Обещанный царь, который будет царствовать в Израиле. То есть мысль о том, что первый раз в жизни мы будем подняты с этого социального положения, мы оказались самые близкие друзья этого царя. Мы в первом ряду, мы с ним, наконец-то, не мы, так наши дети будут жить. Они войдут, они хоть как-то вот с этого всего ставят эти сети, вот это попрошайничество, мытарство, и будут во славе, будут где-то. Это вскружило им голову. Это перспектива. Они об этом думали и говорили постоянно. Они, наверное, о таком счастье даже и не молились всю свою жизнь. А тут раз, и все. Ведь мы первые ученики. Тот же Иоанн, тот же Иаков, мы говорили, они были на горе Преображения. И парадокс в том, они слышали голос Отца. И вместо того, чтобы смириться перед тем, кто с ними постоянно, они наоборот, они культивируют гордыню. О, так с нами царь. На этом надо сыграть. И это проблема. Это проблема, потому что им хочется мечтать и думать о своей важности. Кто они будут, кем они могут стать. И мы говорим, даже мама говорит с ними. И у меня вопрос, например, ко всем здесь. Скажите, есть ли среди вас те, которые в своей жизни стали на ступень выше, чем ваши родители? По положению на работе, по зарплате, по месту жительства, по возможностям, по друзьям. Сами себе ответьте. И следующий вопрос, как это повлияло на вас? Потеряли вы простоту или нет? Как вы относитесь к другим? Я вам помогу. Вы остались открытыми, вы зовете себе в гости простых людей, вы общаетесь с своими друзьями детства, которые жизнь не удалась. В беседе вы никогда не пытаетесь рассказать, кто вы, кем вы стали, какая у вас зарплата, какие у вас возможности, путешествия, покупки и так далее. Подумайте об этом. Однажды Христос беседовал с богатым юношей, и беседа закончилась печально, потому что Христос ему так заевангелизировал, что тот ушел с печалью. И сидят Петр с учениками, и они задают вопрос, подожди, а кто тогда спасется? Христос сказал, что трудно богатым войти в Царство Небесное. Они мечтают о богатстве, они мечтают, что они кем-то станут, они мечтают о власти, о том, что будет с ними, а тут сам Христос говорит, подожди, в Царстве там не будет богатых людей. Вот так они поняли. Христу надо было пояснить. Он говорит, нет, не богатые, а надеющиеся на богатство. И тогда Петр говорит со Христом на эту же тему. Он говорит: мы оставили все ради тебя. И Матфей в 19 главе добавляет интересную деталь, Марка ее нету. Что же будет нам? Если ты царь, если ты придешь, мы с тобой, мы ожидаем это. Расскажи, нам что-нибудь будет или нет? По сути, он мог бы сказать: ну смотри, мы отвергли себя, мы взяли крест, мы следуем за тобой, мы в принципе готовы на смерть, что нас ожидает? Интересно, что они ждали вообще? Вот подумайте об этом. Что они хотели по окончанию? Денег, власти, возвышения, положения, славы какой-то? Или они о духовном думали? И он начал учить их, что Сыну Человеческому предстоит много пострадать, быть отвергнутыми старейшинами, первосвященниками, учителями закона, что он будет убит и через 3 дня воскреснет. Представьте, вот одни ожидания, вот ответ Христа. Он говорит: слушайте, хочу вам рассказать, кто такой Мессия, что с ним будет, настройтесь. Он раз об этом говорит, не помогает. Дальше. Он прямо говорит об этом, тогда Петр отвел его в сторону и стал возражать. Следующее место. Потому что он был занят наставлением своих учеников, он говорил им: Сын Человеческий будет предан в руки людей, которые убьют его, но через 3 дня воскреснет. Но они не поняли, что он имел в виду, и боялись спросить. И 10 глава снова возвращается к этой беседе, и он говорит те же слова: «Я Мессия, но я умру». А они уже не хотят спрашивать. Им сложно вообще это принять. Они отталкивают. Петр, когда это первый раз услышал: подожди, о чем ты говоришь? Не стоит даже об этом думать и говорить. По сути, у нас другие планы, он говорит. Мы ждем другого царя, мы ждем другого царства. О чем ты? Не надо, не надо. Я предполагаю, что из всех их до Иуды дошло раньше других, что не будет ни славы, ни денег, ни чести, что 3 года впустую, что надо взять, что можно, и валить отсюда. Что, в принципе, он и сделал. Продает ее за 30 серебряников Христа, вот, но потом драматические события идут. Но другие не оставляют надежду на величие, на то, что с ним будет. На самом деле это связано с человеческой гордостью. Это всегда подпитывает человеческой гордость. Если вы посмотрите Ветхий Завет, Новый Завет, Бог всегда противился человеческой гордости. А с нее выходят все эти вещи. Разве у них мало пророков, которые являли даже так? Людей Ветхого Завета, которые являлись смирением. Вот назовите мне ярких личностей Ветхого Завета, которые были смиренными людьми. Моисей раз, да. Иисус Навин. Самуил, всеми ими любимый Давид. Это такие персонажи. И последний пророк, мы недавно проходили у Ветхого Завета, который явил смирение. Кто был, помните? Я подскажу, он недостоин был развязать ремень обуви. Иоанн Креститель. Да, а многие из них были учениками Иоанна. Они 3 года ходят со Христом, видят, как он поступает, и никакого примера для подражания. Они не взяли никакого урока себе, чтобы поступать подобным образом. Они думают: слушай, надо кабинет министра быстро как-то разобрать. Где я там буду? Справа, слева, поближе, подальше? То есть это парадокс вообще. Иисус на самом деле говорит, есть 2 пути к величию. Один через саморекламу, самовозвеличивание. Другой – это через смирение. Это модель Иисуса. Первая модель – работа в царстве людей, но не работа в царстве Бога. И первая модель, я поговорю о ней, она характеризуется, можно сказать, 3 штрихами. Или 3 препятствия на пути к смирению учеников. У нас они могут быть другие, это их 3 препятствия. Первое, друзья, мы видим, это амбиции. Почему Яков и Иоанн решили просить себе положение? Вот подумайте, на основании чего именно они дерзнули, что это им позволено быть справа и слева? Только им, а не другим. Но есть основания. Например, вместе с Петром они были на горе Преображения, не с другими. Вместе с Петром они входили в близкий круг общения. Христос часто их звал. Например, там девочку воскрешают. Он взял их только втроем, не других. И они подумали: о, мы с Христом на короткой ноге. Мы, наверное, ближе. Мы сейчас... И это подогревало их гордыню. Мы лучше. Мы выше других. Зачем они послали мать беседовать со Христом? Как бы не по-мужски, парни, вы что? А неспроста на самом деле. Смотрите. Ты-дын. Конец Евангелия от Матфея. Внимательно следите. Там также было и много женщин, которые издали наблюдали за происходящим. Они следовали за Иисусом из самой Галилеи, помогая ему. Среди них были, запоминайте, первое, Мария Магдалина вторая. Мария, мать Иакова и Иосифа, это родные братья Иисуса Христа по крови Марии. И мать сыновей Завидея, тот персонаж, который нам надо. Следующее. Марка, читаем ниже. Среди них была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, младшего Иосии и Соломия. Марк дает имя мамы сыновей Завидеевых. Ее звали Соломия. Но что интересно, дает Иоанн. Смотрите. Недалеко от креста Иисуса стояла его мать, внимание, сестра матери, Мария, жена Клеопы, Мария из Магдалы. Вот сестра матери, Соломия, это была тетя Иисуса Христа. И поэтому все было продумано. Это такой семейный подход был, семейное дело. Как бы невзначай, ты ж тете не откажешь, я ж давно с тобой. Как бы давай, есть одно дело. И они подошли. И интересно, да, это такой чувствительный момент, как женщину обидеть? Ну вот, как, что ответить вообще ей? Притом родственница, да, тетя, знала его, может быть, с детства и поверила в него. Она пришла похлопотать за детей. Знаете, у нас тоже есть такое искушение, друзья, решать свои проблемы, может быть, через других людей, через чужих, даже есть такое, это, чужими руками жар загребать. Но это низко. На самом деле, вот здесь. Это не совсем правильно. Возможно, и мы так пробиваем, да? Скажу мужу, скажу жене, скажу тому или тому, тот поднимет вопрос, мы поддержим, тот заговорит, мы вместе нападем, и как бы что-то и решим. Цель проста, надо проломить свое решение. Я хочу, чтобы было так, как я решил. И чтобы мне этого не стоило, я буду идти. Я вот хочу спросить вас, спросите себя, как вы действуете? Готовы ли вы отступать? Готовы ли вы в виде каких-то обстоятельств сказать, стоп, я подожду, надо разобраться? Или нет, я сделаю так, как я решил? На самом деле их поступок, друзья, обидел других учеников. Они рассердились, мы видим, даже они на пустом месте. Но очень обидно, наверное, было Христу. Это последние недели его жизни, и 3 года ничего их не научили в отношении смирения. Следующее, о чем мы поговорим, это самоуверенность. С одной стороны, они молодцы, они верят в Мессию, в его царство, но тут они претендуют на самые почетные места. Они считают, что имеют на это право. Но здесь такой, знаете, так, как бы слишком такой мягкий, самоуверенный код. Я не хотел грубых там чуваков ставить, но... Они приходят к Христу, вот подумайте, это надо и реально иметь наглость того, что ну, сделает для нас это. Они говорят с ним, и что отвечает им Христос? Он отвечает очень просто, да? Он ответил им пророчеством. Он говорит, будете ли пить чашу, которую я пью? То есть Христос как бы говорит, смотрите, вы хотите славы, я вам объясню, как действует царствие. Ваша слава связана напрямую с вашими страданиями. Чем больше страдаете, больше будет там славы. За меня страдаете, не по тупости вашей. Они говорят, да, будем пить. Вот, ну это дерзость. Да, конечно, мы пройдем. Что значит пить чаша страданий? Почему названа чаша? Когда вы пьете, практически это все впитывается, растворяется в вас. Это значит, что до конца вы пройдете это все. Христос об этом говорит о себе и говорит им. Потом, когда они отвечают нелепо, он говорит, ладно, пророчески говорю, да, вы будете пить чашу. Вы испытаете страдания. Кстати, они испытали страдания. Иаков был первый мученик из них. Его убили первого из апостолов мечом, отрубили голову. А Иоанн был самый последний мученик из всех апостолов. Умер жесткой мучительной смертью в одиночестве на острове тюрьме Патмос. Я предполагаю, что это тяжело, друзья. Когда тебя подтачивает разочарование какое-то, вот твоя жизнь, ты один, никого, возможно, нету, такие же уголовники. Но он испил, прошел все это до конца. Дальше Христос поясняет, тем не менее, я не могу вам дать место, потому что оно уготовано Отцом, кому Он решил, а не я решил. Когда все 10 учеников услышали это, они рассердились. И это наше третье препятствие на пути смирения, это конкуренция. Они рассердились за чего? Праведно, ребята, о чем вы думаете? Христос скоро умрет, а вы себе места. Нет, они переживают, что нас-то из списка исключат. если вот этим дадут? А мы-то куда? Почему они? И тогда Иисус зовет их всех вместе и дает им урок. И Он объясняет, как работают в Царстве Божьем Его законы. Первый, последний. Он не раз им говорил, да, кто будет первый, станет последним. Как бы говорит об уравнении определенном, чтобы вот уравниловка. Но Он говорит простые вещи. Вы знаете, как поступает власть имущая. Они всех подчиняют себе. Они хотят быть выше, они хотят управлять. И, кстати, вы хотите, говорит Иисус, поступать так же, вот я это вижу. Иметь такое же поведение, чтобы вас уважали, вам служили. И мир наполнен такими же людьми, друзья. И чем больше ты беспринципный, тем ты выше залезешь по карьерной лестнице в определенных местах. Но дальше он говорит, у вас, да не будет так. У вас это где? В моем царстве, которое не от мира сего, оно другое. Там не должно быть таких принципов. Великие в моем царстве – это те, не те, кто лезет любым путем на вершину, там, манипулируя, требуя, диктуя, злоупотребляя положением. Как раз наоборот. Хотите быть великим – станьте слугой. Хотите быть первым – станьте рабом. Тогда у нас два вопроса. Почему Павел говорит, если кто епископство желает, доброго дела желает, это амбиции? И сам о себе он говорит, я бегу за бег так, чтобы не просто руками бить воздух. Я хочу получить высшее звание в Иисусе Христе. И Павел на самом деле тут же говорит, когда придет Христос, проверит все мотивы, все откроется. И он говорит, я не боюсь. Почему? Потому что его желание послужить и быть в Царстве Первом основано на чистых мотивах. Я хочу прославить Бога, не себя. И такую жизнь, какую прожил апостол Павел, никто бы из нас не захотел себе. Почитайте, сколько раз его там садили, били. Это рецидивист такой был, избитый весь жизнью. И здесь он говорит, хочешь быть слугой? Слуга, диаконос, Сергей много об этом говорил, проповедовал. Это буквально официант за столом. Есть там 6 слов, которые обозначают эту слугу. Рабы, там галеры, нижний уровень и прочее, прочее. Но знаете, друзья, чем богаче ресторан, тем больше разница между тем, кто ест, и теми, кто подносит. Но важно быть теми, кто подносит. Остаться слугами. Хочешь быть премьером, что значит первым, помните? Будь дулосом, будь рабом, слугой. Почему? Потому что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Он отличается от всех царей, и правитель – это царь, слуга. И Петр через годы урок внял, и он пишет, «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Специально не готовил. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Как будто другой Петр пишет эти стихи. Но он говорит о глубинном изменении. Знаете, не научитесь один раз, вот, «О, я смирю себя, подниму бумажки, вам послужу». Он говорит, «Оденьтесь». Это как одежда, которую не снимается. Ваше поведение – это характер слуги по жизни. Давайте об этом молиться. Аминь. Великий Бог, мы благодарим Тебя за еще одно Евангелие, которое показывает нам великого Царя, Царя, который дал нам огромный пример, пример служения, пример слуги, пример раба, который помогал всем, кто к Нему приходил, кто Его просил, кто умолял, который был открыт ко всем. Господи, мы молим об этом, чтобы иметь такой же дух. Помоги нам смотреть в свое сердце, помоги нам видеть, где идут наши амбиции, где гордыня, самовозвеличивание определенное. Мы хотим учиться этому всю жизнь, Господи, как Ты когда-то поменял этих людей, в частности, мы видим Петра, меняй нас, чтобы Твоя слава была через нас. Благодарим Тебя, Боже.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.